Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Всех приветствую. Как всегда, напоминаю, телефон для ваших звонков. +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Будем анализировать события, которые произошли ночью и ранним утром, и преимущественно на новости экономики. Сейчас будем обращать внимание. Мне в этом поможет директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец со мной на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Очень много говорим про цифровой рубль в последнее время. Мне кажется, это правильно. Надо рассказывать о том, что это за третья форма национальной валюты у нас в стране появляется. И вот вступили в силу основные положения, собственно говоря, закона, которые закрепляют правовые нормы введения в России цифрового рубля. Давайте напомню коротко нашим слушателям, что, по крайней мере, точно известно, что в цифровых рублях нельзя будет открывать вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для использования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек, и операции с цифровым рублем будут совершаться через, собственно говоря, вот эту специальную платформу. Алексей Николаевич, вы знаете, когда мы рассказываем про такие важные новшества, которые в нашей стране появляются, мне кажется, многие все равно будут с неким недоверием, да, относиться, может быть, даже с непониманием все равно, что это такое, зачем это. И уж если, допустим, экономисты в эфире «Радио Спутник» будут говорить о том, что, знаете, а я цифровым рублем пользоваться не буду, тогда, мне кажется, наши слушатели тоже скажут, ну, эксперты не будут пользоваться, и я не буду. Вот вы будете, Алексей Николаевич, заводить себе, значит, вот этот кошелек и расплачиваться в том числе цифровым рублем или нет?
Ну, а почему нет? Я думаю, что очень многие оценят цифровой рубль и будут им пользоваться. Цифровой рубль, на самом деле, это то же самое, что безналичные деньги. Только вот если безналичные деньги в классическом виде существуют в рассредоточенном виде, вот там безналичные деньги одного человека в другом, в одном банке, в другом и так далее, то цифровой рубль – это все безналичные деньги, собранные на одну платформу в один банк. Центральный банк будет этим руководить, его компьютер. То есть, когда вы переводите деньги от одного человека к другому, ну вот вам нужно два посредника. Ваш собственный банк, банк получателя, ну и расчетная система между ними. Вот когда вы все работаете в рамках цифрового рубля, вот эти два посредника, они вам не нужны, потому что все деньги живут на одной платформе, и переводы происходят мгновенно и бесплатно, да, то есть вот такие переводы будут для населения стоить ноль.
Угу. А и вот, если я правильно помню, нельзя, собственно говоря, да, в чем еще отличие? Если сейчас у меня в банке, ну, есть, да, безналичные деньги, собственно говоря, я их могу обналичить, если мне этого захочется, то цифровой рубль...
Здесь, нет, можно будет обналичить.
Можно будет все равно.
Нет. Да, то есть они будут перетекать одна форма в другую. То есть цифровой рубль, безналичный рубль вы можете вывести, сможете вывести цифровые рубли в безналичные, а безналичные, собственно, и в нал. Угу. То есть, в принципе, одна форма совершенно не исключает другую.
Но вот, я так понимаю, что, наверное, банки тогда теряют, могут потерять каких-то клиентов.
Да, конечно. Это история, которая придет к тому, что банки теряют расчетные операции между, ну, то есть между юрлицами и физлицами. То есть для них остается поле классических банковских операций, таких как кредиты, там, депозиты, инвестирование и так далее. Вот вся эта история никуда не денется и будет по-прежнему. Но доходы от расчетных операций они теряют. Поэтому, ну, в определенной степени действительно именно банки, классические крупные банки, являются во всем мире противниками введения рубля. Ну, не рубля, там, а цифровых валют. В тех же самых Соединенных Штатах нет до сих пор цифрового доллара. Вот в Китае есть, а в Нигерии есть, в России теперь уже есть, а в Соединенных Штатах нет. Почему? Потому что американские банки против введения цифрового доллара, потому что они потеряют при этом бизнес. А вот, вот такая история. То есть для населения, ну смотрите, с другой стороны, у людей на сегодня есть такая вещь, как система быстрых платежей, которая выполняет те же самые функции, тоже практически бесплатно. То есть фактически...
Но там есть ограничения, да, лимит на перевод, но тем не менее...
Ну, лимит там, да, 100 тысяч рублей, по-моему, а сейчас там 30 миллионов, насколько я помню, вводят. А значит, смотрите, для простого человека, ну, принципиальной разницы здесь нет. А вот для правительства это очень важная вещь для бюджета, потому что, как я понимаю, в цифровых рублях будут сходить бюджетные деньги. А цифровой рубль хорош тем, что любой путь любого рубля из пункта А в пункт Б можно проследить, ну, просто потому что это элемент компьютерного кода. А вот, и это дает возможность проследить, ну, простому бороться с коррупцией, да, если вдруг цифровые рубли попали из бюджета, выделенные там, я не знаю, на строительство детского сада, попали в ювелирный магазин,
то это можно будет проследить и тоже пресечь. А вот смотрите, Алексей Николаевич, еще интересный момент. При этом какие-то карточки или что-то будет заводиться, или мы с помощью телефона, смартфона будем расплачиваться?
Смотрите, пока это непонятно. Надо понимать, что цифровой рубль – это не завтра, это 25-й год. А еще там больше года, полтора года. А поэтому вот конкретные формы существования цифровых рублей мы увидим, как они будут выполнены. Там, ну, во-первых, будут понятны банковские приложения, а будут ли карточки или что-то еще, узнаем. Вполне возможно, что не будет, а все будут пользоваться банковскими приложениями цифрового рубля. Оно потому, что это просто удобно, и все этим, с этим давно уже знакомы, все работают. Ну, посмотрим. На самом деле,
известная схема.
Домысла пока, к сожалению.
Да, давайте еще один важный момент. Вот смотрите, есть также сообщение о том, что в России юридически признали валюту иностранных государств, которые выпускаются в цифровой форме. То есть какие у нас будут возможности, когда цифровой рубль для нас будет чем-то абсолютно повседневным? И, ну, вопрос там, конечно, путешествий, да, в какие страны мы сможем ездить или нет. Но, тем не менее, как это облегчит нам способ расчета в другом государстве?
Но для этого надо, чтобы другие страны признали цифровой рубль и стали им пользоваться. А, то есть другие, там, я не знаю, юрлицы, физлицы из других стран присоединились к этой системе, и, ну, и стал, получилась бы возможность перевода этих денег. На самом деле, когда российское правительство признает чужие цифровые валюты, это значит, что они признают, там, условно говоря, цифровой юань, который ходит на внутреннем рынке, на китайском, да, он давно уже там существует, они там на несколько лет опередили Россию по введению цифровой валюты, а вот, ну и серьезно в этой части продвинули. А вот, и если мы признаем эту валюту, цифровую валюту, и если китайский центробанк, китайское правительство даст возможность россиянам подключаться к вот этим цифровым юаням, то тогда можно там условно при поездке в Китай ими будет пользоваться. Как это будет, пока непонятно. Готовы ли вообще китайцы допускать иностранцев вот к этим цифровым деньгам? Это тоже большой вопрос, потому что китайцы в этом деле очень консервативны. Но я так понимаю, что это некие встречные движения вот между нашими странами для того, чтобы сделать совместимыми цифровые деньги вот наших стран. Я думаю, что какой-то прогресс в этом направлении.
Ну да, то есть мы в эту сторону, по крайней мере, шагаем, будем наблюдать. Про Китай мы еще с вами поговорим ближе к концу нашего эфира. Давайте пока вот про что. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам третьего квартала на уровне 5%, а рост ВВП на уровне 3,6% в годовом выражении. Насколько вы разделяете этот прогноз? Мы понимаем, что прогноз, особенно по инфляции, это все-таки такая всегда плавающая цифра, и на 100% спрогнозировать очень сложно, потому что много факторов, да, могут влиять на эти цифры.
Смотрите, прогноз ЦБ по инфляции на этот год 5-7%. Это в целом по году. Значит, осень, третий квартал, это всегда время низкой инфляции, потому что появляются свежие фрукты, там фрукты, овощи и так далее, морковка там созрела и так далее. А, то есть цены на плодово-овощную продукцию падают, и они, в свою очередь, тянут за собой вниз цены на всю корзину. Поэтому в третьем квартале какой-то особой инфляции мы не ждем. А если говорить о годовой инфляции, то, наверное, вот ближе к верхнему коридору по прогнозу, ближе к 7%, процентов 6, там 6,5%, инфляцию мы получим. Потому что, ну, наверное, какие-то инфляционные события стоит ожидать, определенные разгоны инфляции стоит ожидать там в четвертом квартале.
А давайте вот объясним, по каким причинам. Потому что традиционно под конец года, да, обычно такие показатели.
Да, традиционно под конец года народ получает много денег. Конец года. Зарплаты, реальные зарплаты в нашей стране растут. По нашим оценкам, в этом году реальные зарплаты вырастут не менее чем на 2,5%. Это много. А значит, у людей появятся деньги, они понесут их тратить. Это во-первых. Во-вторых, конец осени, начало зимы – это подорожание той самой плодово-овощной продукции, которая сезонная кончилась, ну и так далее. Мы это видим каждый год. В-третьих, потребительская активность населения российского все-таки растет.
Ну да, там Новый год, праздники, да, и в любом случае люди как-то закупаются. И не только, да.
Да, то есть люди перестают бояться там всяких неприятностей. Выяснилось, что год прошел, в целом выяснится, я надеюсь, что год прошел успешно для нашей страны. И отсюда желание там потратить деньги, заработанные там купить машину, там стиральную машину и так далее. То есть конец года – это традиционное время вот расходования этих заработанных денег, а отсюда рост инфляции. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем скорее рост. Ну и вопрос, каким он будет. Я думаю, что он будет умеренным, но тем не менее он будет. Поэтому прогноз по году, наш прогноз, порядка 6-6,5%. Ну, я думаю, что до 7 мы не дотянем. Я думаю, что будет меньше.
Угу. Алексей Николаевич, у вас справедливый вопрос все-таки. Я понимаю, что, с одной стороны, критикующие люди, да, всегда появятся, но действительно, это важный момент. Спрашивают, интересно, где у кого растут зарплаты, да? Ну, вот такой недовольный комментарий от слушателя к нам пришел. Действительно, многие нас сейчас слушают и думают, это просто статистика и официальные данные, да, что зарплата растет, а в действительности не особо. Вот что мы будем отвечать на такие сообщения?
Смотрите, надо понимать, что рост зарплат по стране не фронтальный. Есть люди, которые работают, условно говоря, на оборонных производствах, и не только на оборонных, но и там на мобилизационных производствах, в том числе там в строительстве и так далее. Вот. Там освоение новых территорий, присоединенных к России в прошлом году и так далее. Там люди зарабатывают очень приличные деньги. Иногда кратно больше, чем они зарабатывали вот на старых территориях России. Во-вторых, есть оборонные производства. Есть не только оборонные производства, есть там компьютеры, авиация, которые резко выросли, авиастроение, которые резко нарастили темпы производства, и там платят очень хорошие деньги, там привлекают людей, в том числе деньгами. Ну и так далее. Если берем по стране в целом, то есть статистика Росстата, которая говорит о том, что реальные зарплаты растут в России, и я Росстату верю. Поэтому, да, действительно, он этот вот высокий рост зарплат, он не фронтальный, не все стали получать там в два раза больше, но многие стали.
Это, знаете, у меня такая ассоциация, как соцопросы, когда проводят, иногда думаешь, ну вот меня же конкретно не спросили, я, да, или там, не знаю, моего там мужа или подругу, или еще кого-то, да, вот мы не высказали свою позицию, но там же на деле есть определенные показатели, опрос проводится и делаются вот такой общий некий результат по стране. Ну, а когда аналитика с зарплатами, здесь, мне кажется, схема примерно так же, да, то есть по стране смотрят.
Это да, это средняя по больнице температура, но за счет того, что есть в России зоны быстрого роста зарплат, вся средняя температура поднимается. Если говорить о платежеспособности россиян в целом, то да, мы имеем совершенно очевидно прогресс по этому показателю.
Угу. Вот еще важный момент, если мы говорим о том, что инфляция может расти к концу года, есть еще и такие сообщения, правда, это не официально, там, да, не от Банка России, к тому же вообще зарубежная пресса об этом пишет, возможно, там есть свои выгоды, мы это прекрасно все знаем, но пишут о том, что растущая инфляция вынудит Банк России поднять ключевую ставку до 9,5%. Насколько... Не думаете, что такое будет?
Я думаю.
Ключевая ставка останется на прежнем уровне как осенью до конца года, как вам кажется?
Я думаю, что до конца года она останется. Дело в том, что в июле, когда вот принималось решение о повышении ставки, сошлись целый ряд неблагоприятных обстоятельств. Это там вот скачок долларом, это определенный разгон инфляции, это там соображение Центробанка о повышении потребительской активности. И на тот момент, да, это все имело место быть. Прежде всего, скачок доллара. Потом это известные июньские события конца июня, которые тоже сильно подогрели нервозность населения и бизнеса. И вот в этих условиях он действительно вынужден был поднять ставку. Но все эти условия были разовыми. Они вот как возникли, так и рассосали. И вот на ближайшее время, до конца года, это все не предвидится. А ко всему прочему, есть положительные звонки, да, там сигналы сырьевого рынка глобального. То есть цены на нефть не падают, цены на металлы, там другой российский экспорт, там зерно и все остальное, все они больше растут, чем вот как бы падают. Да? То есть тенденция в целом положительная. Если это так, то экспортные доходы России к концу года падать не будут, они будут увеличиваться. А если это так, то тогда, соответственно, и нет оснований для инфляции, и нет оснований для повышения ставок.
Угу. Давайте поговорим про Китай, как и анонсировала. Есть сразу у нас несколько поводов, собственно говоря, для беседы. Мы начнем с того, что китайский юань стал лидером в валютных платежах бизнесменов в текущем году. Ну, по крайней мере, да, вот по июль, получается, включительно считают. А второе место по популярности занимают турецкие лиры. Говорит ли это о том, знаете, вот есть два понятия, которые нынче стали очень популярны. Это дедоларизация, да, и деевропеизация. Собственно говоря, как себя доллар и евро чувствуют на фоне таких сообщений, если бизнесмены массово, получается, расплачиваются в юанях и в лире?
Ну, смотрите, это российская история. Российские бизнесмены рассчитываются в не в долларах, а в лирах и в юанях. Ну, просто потому, что в России безналичные платежи в долларе ограничены там по целому ряду причин, санкций прежде всего. Весь остальной мир как был в долларовой зоне, так и остался. И все вот иногда в нашей как бы медийной среде ходят и предположения, что доллар завтра рухнет, да? Но это совсем не так. Долларовая система при всех ее, при том, что она больна, тяжело больна, это всем известно, но тем не менее запас прочности долларовой системы еще очень велик, и пройдут десятилетия, прежде чем там, условно говоря, рухнет доллар. А вот, и на ближайшие годы, а в глобальном масштабе доллару, ну, не сказать бы, что-то много угрожает. Если говорить о России, то да, действительно, доллар и евро, в силу вот абсолютно объективных обстоятельств, они выходят из оборота, и Россия действительно превращается в зону хождения юаней и других дружественных валют, таких как турецкая лира, там, южноафриканский ранд, там, валюты латиноамериканских государств и так далее. То есть их доля в общем обороте, она будет только расти.
Угу. Вот если так посмотреть тоже на эту статистику, да, и вот на данные, которые аналитики приводят, собственно говоря, юани востребованы у предпринимателей для работы с Китаем, Гонконгом и Сингапуром. Это ожидаемо за год количество платежей в юанях, значит, в месяц выросло более чем в 5 раз. Ну и, да, второе место – это лира. Каждый 10-й платеж отправляется в этой валюте. С одной стороны, да, конечно, мы говорим тут преимущественно именно про российских бизнесменов, и вы верно отмечаете, что иногда нам кажется в нашей среде, да, и, собственно говоря, журналисты над этим тоже работают, что как будто бы доллар, евро завтра рухнут, хотя они есть, а с другой стороны, когда, вот я обратила внимание, Алексей Николаевич, вы сказали фразу, весь мир продолжает, ну, там, да, расплачиваться, жить в долларах и в евро. А с другой стороны, мы же все говорим, что весь мир, это как раз-таки Европа и США, это не весь мир, да, что есть как раз-таки много других государств, валют, и собственно говоря, они сейчас тоже в обороте, в активном.
Это да. Я тут с вами согласен. Действительно, доля юаня растет. Юань как вот валюта, которая может прийти на смену доллара и евро, но при этом надо понимать, что доля юаня в международных расчетах, торговых расчетах за товары, а это там буквально, там, по моим, там, насколько я помню, 5% около этого. То есть, да, действительно, там было, там, 10 лет назад было 3%, сейчас это 5%. В любом случае доля юаня растет, но в любом случае это пока не очень значительный объем. Если говорить о товарном рынке, если говорить о рынке инвестиций, но инвестиционный рынок контролируется Соединенными Штатами, будет контролировать и Европу, и будет контролироваться вперед на много-много лет. То есть инвестиции, как правило, происходят именно в долларах. То есть, ну, опять же, не надо, с одной стороны, недооценивать масштаб тех глобальных изменений, которые происходят, но, с другой стороны, надо трезво смотреть на реальность и понимать, что пройдут десятилетия, прежде чем юань сможет стать доминирующей глобальной валютой.
Угу. И вот на третьем месте тоже интересно, хотя, с другой стороны, ожидаемо, значит, среди популярных для предпринимателей валют оказались тенге для расчетов, да, с Казахстаном. На 75% увеличился вот оборот и количество платежей в юане 2023 года, если сравнивать с... прошу прощения, все уже оговорилось, юань, да, в июне 2023 года, если сравнивать с июнем 2022 года. Ну, в общем, будем следить, да, за расчетами. расчетами бизнесменов в том числе и за тем, как валюта тех или иных государств себя на рынке мировом чувствует. И вот про Китай есть еще одно интересное сообщение, что после введения ограничений на поставки галлия Германии потенциально может лишить мир Китай до 56 тонн этих металлов. Вот именно столько в августе-декабре прошлого года страна поставила на глобальный рынок. При этом там надо отметить, да, вот то, что с 1 августа как раз-таки вводит экспортные контроли на эти виды металлов для защиты национальной безопасности, но при этом говорится, что экспортный контроль не является запретом на экспорт. Вот давайте уточнять, что такое понятие экспортный контроль и запрет на экспорт, в чем разница?
Запрет на экспорт – это прекращение экспорта в те страны, которые больше всего потребляют. Потребляют их Соединенные Штаты и их там западные союзники, которые на основании этих металлов производят электронику. Это металлы, используемые при производстве микросхем. А так как Китай является крупнейшим в мире держателем запасов вот, природных ресурсов, вот этих редкоземельных металлов, используемых для производства электронного оборудования, ну, фактически это ответ японцев на те санкции, которые вводят американцы против Китая. То есть у американцев есть сейчас такая политика сдерживания Китая через торможение развития электронного сектора китайского, да? И они запрещают экспорт в Китай и готового оборудования, и там, технологии производства вот, передовых электронных схем. А китайцы отвечают тем же. Ну, то есть, если вы не хотите, вот вы хотите на нас давить вот так, но мы на вас надавим вот так. Чем отличается запрет от экспортного контроля? Экспортный контроль фактически это предупреждение.
Ну, просто правила, да, может быть, жестче будут в том числе?
Нет, они будут просто, это некое предупреждение американцев, что мы начинаем считать. А следующий шаг после того, как мы там начнем считать, мы можем просто запретить. Вы нам запрещаете поставки такого-то оборудования, мы вам запретим вот поставки там галлия Германии. И вы останетесь без электронной промышленности, которая просто без этого существовать не может. Ну, то есть китайцы объясняют американцам, что санкции – это дорога с двусторонним движением.
Вот, а я как раз хотела спросить, Алексей Николаевич, что санкции, да, мы, понятное дело, что они влияют и на тех, кто вводит эти санкции, и на тех, собственно говоря, в отношении кого не направлены. Вот здесь вот кто больше страдает? Мир, который не будет получать галлий из Германии, или Китай?
Ну, понятное дело, мир, потому что своих ресурсов у американцев, ну, наверное, они могут найти где-то в мире там дополнительные. Они, кстати, этим занимаются. Они ищут по всему миру месторождение редкоземельных металлов для того, чтобы заменить китайские поставки. Но на это нужны годы. Во-первых, найти эти месторождения, там, построить и миллиарды долларов, много миллиардов долларов. Еще надо договариваться с теми странами, которые эти ресурсы контролируют. Вот, то есть вот быстро они решить эту проблему не могут. То есть речь идет о том, что потенциально китайцы объясняют американцам, что вам будет плохо, если вы продолжите политику давления на Китай.
Угу. Давайте в завершении нашей беседы, минутку у нас с вами осталось, сделаем шаг назад к теме валюты. Вот такой интересный и справедливый вопрос от слушателя к нам пришел. Возможно ли такое, что когда-нибудь российский рубль станет мировой валютой? Ведь на территории России немало ресурсов, по крайней мере, не меньше, чем на территории США и Китая.
Как валюта, обеспеченная ресурсами, да, почему нет? То есть одна из многих мировых валют, привязанная к золоту, нефти, там, металлам и так далее. Да, глобальной валютой не станет, потому что Россия, ну, при всем уважении к российской экономике, это там небольшая часть от общего глобального производства товаров и услуг. Но одна из валют абсолютно возможна. Почему нет?
Угу. Алексей Николаевич, спасибо большое за подробные ответы на мои вопросы и за ответы на вопросы наших слушателей. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ и экономист Алексей Зубец был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева работала у микрофона.